В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумет, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе у грузинских сел Зугдетского и Цалинджихского районов проводят колючую проволоку.
Поля разделили двойными заграждениями и теперь рассчитывать не на что. Всего они прибрали к рукам около 4 гектаров земли.
В Цхинвали не ждут Нино Буджанадзе.
Ни народ, ни руководство, бережные сети Нино Буджанадзе здесь не ждут. Она едет куда? Она едет на территорию, оккупированную Российской Федерацией, на территорию Грузии, как они об этом говорят. Или она едет на территорию независимого государства.
В Абхазии обсуждают визит Владимира Путина в самопровозглашенную республику.
Владимир Путин вышел с переговоров со спокойным лицом, а Рауль Хаджимба со счастливым.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Ангела Меркель заявила, что у конфликта США с Северной Кореей нет военного решения. На востоке Украины увеличилась интенсивность обстрелов. 2016 год был самым теплым за всю историю наблюдений. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у конфликта Соединенных Штатов с Северной Кореей нет военного решения. Она призвала стороны воздержаться от эскалации риторики и заявила, что Германия готова помочь снизить напряженность в регионе, призвав также к сотрудничеству между США и Китаем по северокорейскому вопросу. Меркель сделала заявление почти сразу же после того, как президент США Дональд Трамп в Твиттере написал о возможности военного решения конфликта вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, обострившегося в последние дни. Ранее Трамп заявил, что если Пхеньян не изменит свой курс, ответом Вашингтона может стать огонь и ярость. К сдержанности призвал обе стороны конфликта. Также, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, первые шаги к деэскалации должна предпринять та сторона, которая сильнее и умнее. По словам Лаврова, у России и Китая есть план снижения напряженности, который предусматривает мораторий на ракетные испытания в КНДР и отмену американо-южнокорейских военных учений, запланированных на этот месяц. В последние недели Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, которые, как утверждается, могут достигать территории США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая 10 августа в Каракасе, обратился к Конституционной ассамблее страны, избранной 30 июля, в которой доминирует его правящая партия и которая подвергнута критике на международном уровне за узурпацию власти парламента, контролируемого оппозицией.
Это особенный день. Сегодня у нас есть Национальная конституционная ассамблея страны, и я здесь, чтобы признать ее полномочное полномочие, суверенное, настоящее и величественное полномочие управлять судьбой республики. Делси Родригес является первым президентом ассамблеи, и которой я, как глава государства, подчиняюсь полномочиям этой Национальной конституционной ассамблеи.
Заявил Николас Мадуро. 17 государств Южной и Северной Америки отказались признать легитимность так называемой Конституционной Ассамблеи Венесуэлы. На встрече в городе Лима, Перу, участники осудили падение демократического порядка в Венесуэле и договорились считать единственно законными решения парламента страны. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава МИД Перу Рикардо Луна назвал режим венесуэльского президента Николаса Мадуро диктатурой. Многие страны и международные организации говорят о беспрецедентном социально-экономическом кризисе в Венесуэле, расценивают создание Конституционной ассамблеи под руководством сторонников Мадуро как его попытку узурпировать власть.
Эхо Кавказа. Новости.
Интенсивность обстрелов в Донбассе за последнюю неделю возросла в 4 раза. Количество взрывов увеличилось почти в 7 раз. Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Нарушения зафиксировали с обеих сторон конфликта. Обстрелы велись из вооружения, которые по Минским соглашениям должны быть отведены. С конца июля на востоке Украины погибли трое мирных жителей, еще 10 получили ранения. Всего, по данным наблюдателей, в 2017 году в зоне конфликта погибли более 60 гражданских лиц, ранены более 300. Накануне наблюдатели ОБСЕ сообщили об обстреле своего беспилотника со стороны самопровозглашенной ДНР. После этого на нескольких подконтрольных сепаратистам блокпостах отказывались пропускать патрули миссии в ОБСЕ, назвали это нарушением минских договоренностей. Ученые констатировали, что 2016 год был самым теплым в истории наблюдений, то есть за 137 лет. В докладе американского метеорологического сообщества говорится, что уже 3 года подряд глобальное потепление достигает рекордных показателей. Данные доклада основаны на таких показателях, как температура поверхности суши и океана, уровень моря и концентрация парниковых газов в атмосфере. Исследования проводили около 500 ученых из более чем 60 стран, которые изучили десятки тысяч замеров, сделанных различными независимыми группами. На днях США начали процедуру выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальными изменениями климата. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что американское правительство готово вновь вступить в договор, но на особых условиях сокращения выбросов в атмосферу. Двуокиси углерода проводится с учетом обеспечения экономического роста и энергетической безопасности. На фоне углубляющегося военно-дипломатического противостояния Соединенных Штатов и Северной Кореи Нью-Йоркская фондовая биржа 3 дня подряд заканчивает торги в минусе. В четверг ведущий индекс Доу Джонса пережил самое большое падение за последние 3 месяца. 0,93% участников торгов напугал последний твит президента Трампа относительно того, что его прежние предупреждения, адресованные Пхеньяну, были недостаточно жесткими.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия продолжает процесс односторонней демаркации границ с 2 оккупированными регионами Грузии, самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Сегодня факт установки новых заградительных сооружений выявлен вблизи грузинских сел Зугдетского и Цалинджихского районов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
По сообщениям местных жителей, деревянные колья вблизи грузинского села Хурча появились пару месяцев назад. Однако сельчане игнорировали их и спокойно продолжали обрабатывать земли бывшего совхоза. С сегодняшнего дня это стало невозможным, рассказывает местная жительница Додо Букия.
Люди обработали и засеяли землю. Вскоре должны были собрать урожай. Но вчера обнаружили, что там натянута колючая проволока. Это было неожиданно. Эти земли всегда обрабатывались нашим селом. Теперь мы боимся туда ходить. Недавно у нашего односельчанина пропала лошадь в тех местах. Во время поисков его арестовали российские пограничники и передали абхазам. Семье пришлось огромный выкуп заплатить за его освобождение. Что хотят, то и делают. Некому возразить.
Посетовала жительница Хурча Додо Букия. По словам местного гамгебели Бадри Хучгуруа, надежды местных, что российские войска не будут фиксировать проволочные заграждения в малонаселенной местности, оказались тщетными.
Один период процесс был приостановлен, и хурчинцы пытались выйти с ними на контакт, чтобы они разрешили собрать урожай. Но уже вчера мне сообщили, что поля разделили 2 заграждениями, и теперь рассчитывать не на что. Всего они прибрали к рукам около 4 земли, всегда принадлежавших нашему селу. Этим они фактически завершили процесс раздела района.
По словам госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили, Грузия продолжит отвечать мирными инициативами на провокационные и насильственные действия России.
Мы на протяжении последних 9 противостоим оккупации, незаконному возведению заградительных сооружений и похищению людей. Это означает, что наша борьба продолжается, и мы не смиримся с оккупацией. Наше противодействие мирными методами продолжится до полной деоккупации нашей страны.
Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сесиашвили также указал на противоправные действия российских властей.
К сожалению, на наши инициативы, находящиеся в полном соответствии с нормами международного права, российские власти отвечают неадекватными действиями, которые выражаются в захвате все новых территорий. Этот процесс показывает, что мы должны продолжить серьезную работу с нашими международными партнерами, чтобы мирными методами вынудить Россию прекратить оккупацию наших земель.
Сооружения из колючей проволоки также были воздвигнуты в другом направлении, в Селедкае Цалинджикского района. На продолжающийся процесс односторонней демаркации границ откликнулись и грузинские силовики. В сообщении СГБ Грузии от 11 августа говорится, что процесс незаконной бордеризации в направлении Хурча-Набакеви подрывает безопасность в регионе и создает дополнительные преграды свободному передвижению людей. Грузинская сторона собирается обсудить этот вопрос на ближайшем встречи в Гали, которая состоится 19 сентября. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Нино Бурджанадзе намерена посетить Абхазию и Южную Осетию, встретиться с лидерами и жителями этих самопровозглашенных республик. Об этом по сообщению «Спутника Грузия» заявил представитель секретаря ее партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Гигла Барамидзе. Сегодня Нино Бурджанадзе сама обсуждает эту инициативу в рубрике «Гость неделя», которую ведет мой коллега Вадим Дубнов.
Вы намерены посетить Абхазию и Южную Осетию. Почему сейчас, спустя 9 лет после войны и больше 20 лет после фактической потери контроля? И что вы хотите обсуждать и с кем?
Вы знаете, я этого говорила не сейчас. Это просто сейчас дополнительно просочилась такая информация. Я очень давно говорю о необходимости, но не только с моей стороны, но в первую очередь со стороны руководителей Грузии развивать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией. К сожалению, ни одно руководство не решилось это сделать, а без прямого диалога, без восстановления доверия между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами невозможно будет вообще говорить об урегулировании этого вопроса. Я очень давно считаю это абсолютно необходимым. Я даже в свое время изучала абхазский язык для того, чтобы на их собственном языке более или менее пообщаться с этими людьми, но, к сожалению, мне ни раз не довелось поехать туда, когда я была во власти, мне препятствовали тогдашние руководители Грузии. Сейчас я действительно сделаю все возможное для того, чтобы была возможность поехать и встретиться. Хотя, конечно же, особенно на данном этапе, вот когда буквально неделю тому назад у нас в Грузии происходили события, показательные выступления НАТО, по отношению к которому и у Абхазии, и у Южной Осетии есть определенное как бы свое отношение. Сейчас, конечно, не самое лучшее время для диалога и для переговоров. Но, тем не менее, я не отказываюсь от такой мысли и попытки сделать этот шаг.
Но вы довольно давно не у власти, и вы, тем не менее, все-таки не предпринимали явных или открытых попыток посетить Абхазию и Южную Осетию.
Я еще раз хочу повторить. Во-первых, сейчас этот вопрос просто стал достоянием общественности и как-то вот привлекло к себе внимание. А что касается моих попыток, я всегда считала это необходимым. Просто нужно, чтобы для этого создалась хотя бы какая-то минимальная возможность. Когда грузинская мечта пришла к власти, я вам скажу честно, что у меня были определенные иллюзии, что они действительно сделают серьезные шаги в направлении улучшения этих отношений. Я все время их призывала к тому, чтобы они начали прямой диалог и с Абхазией, и с Южной Осетией, так называемой, и обязательно с российской стороной. Но я сейчас окончательно убедилась в том, что грузинская мечта никогда не осмелится напрямую разговаривать ни с Россией, ни с абхазами, ни с осетинами. Потому что сегодня ситуация намного худше, чем это было 2 года тому назад, чем это было в 2008 году. Ситуация ухудшается каждым днем из-за абсолютно неуместных и неправильных действий со стороны грузинских властей.
А что значит решить проблему? То есть я бы даже спросил, а что, собственно говоря, обсуждать? Какая повестка дня на переговорах, возможных переговорах переговорах с руководством Абхазии и Южной Осетии?
Обсуждать нужно очень многое, вы знаете, и не надо ставить никаких предварительных условий, все прекрасно знают мое отношение к этим народам, они знают, что я очень уважаю и абхазов, и осетин, но с другой стороны, я никогда не скрывала свою позицию, что для меня территориальная целостность и единство Грузии – это то, что святая святых. И для я, например, никогда как политик не соглашусь, и как личность, и как бы гражданин, никогда не соглашусь с расчленением Грузии и никогда не соглашусь на независимость Абхазии и Южной Осетии. И у нас очень серьезные аргументы. Вы знаете, если уж говорить или о референдуме, или о выборах, то тогда давайте вернем тех 300 тысяч беженцев, которые были изгнаны из Абхазии, или там 150 тысяч человек, которые были изгнаны из Южной Осетии, только потом будем говорить о выборах и о референдуме. Но с самого начала, как бы, естественно, зная изначальные позиции друг друга, в первую очередь нужно разговаривать о том, чтобы никогда больше не повторилась та трагедия, которая была в начале 90-х и потом продолжалась. Нужно, чтобы эти люди понимали, что никогда им не будет угрожать никакой опасности со стороны Грузии. И уж потом уже надо начинать говорить, надо им предлагать, что, как они могут себя видеть абсолютно достойными гражданами Грузии в едином грузинском государстве. Я не наивна, естественно, у меня большой политический опыт. И я прекрасно понимаю, что практически очень будет сложно достичь каких-либо компромиссов, тем более в короткое время, но единственный выход из этой ситуации – это начать разговор, пусть с болью, пусть очень серьезными разногласиями, но тем не менее, и я сделаю все для того, чтобы мою страну никто больше не использовал как инструмент, никто не как бы использовал конфликты в Абхазии и в Южной Осетии и конфликтную ситуацию с Россией во вред грузинским интересам и в интересах каких-либо других государств.
Нина Назаровна, показалось ли мне некое противоречие в ваших словах? Вы сказали, что переговоры без предварительных условий, тем не менее, вы как бы свою позицию уже заявили.
Нет, вы знаете, я вообще, несмотря на то, что я практически всю жизнь в политике, я пытаюсь и остаюсь честным человеком и честным политиком. И если я сейчас даже вам бы сказала, что я как бы подумаю о том, чтобы Абхазия и Южная Осетия были бы как бы самостоятельными республиками, никто бы мне не поверил, потому что всю жизнь все во время моей политической жизни слышали абсолютное мое как бы отношение к единству Грузии. Но другое дело, что всегда, когда переговоры в дипломатии начинаются, как бы есть определенные позиции, есть определенные красные линии для обоих сторон, но тем не менее разумные люди пытаются начинать обсуждать другие проблемы, которые могут их сблизить. Я считаю, что для Абхазии и так называемой Южной Осетии, как бы это красиво ни звучало, независимость, все-таки это не то, что реально им даст реальную независимость. Мы же все это прекрасно понимаем. Этим людям нужно совершенно другое предложить, и в этом направлении нужно серьезно работать. А что касается предварительных условий, например, в Грузии говорят так. Например, по отношению к России. Сперва пускай Россия покинет грузинскую территорию, пускай вернет Абхазию и Южную Осетию, а потом мы с ними поговорим. Но это же глупо. Если я сейчас буду заявлять и говорить, что пусть сперва Абхазия и Южная Осетия отказываются от независимости и войдут в состав Грузии, а потом мы с ними поговорим, но это же верх глупости.
Вы сказали, что готовы предложить Абхазии и Южной Осетии некую формулу, только что, если я вас правильно понял. Это секрет?
Безусловно. Вы знаете, давайте не будем забегать вперед. Во-первых, я еще раз хочу сказать, что сейчас, на данном конкретном этапе, сегодня и завтра об этом визите не идет речи, потому что это нужно серьезно подготовить. Нужно в первую очередь, конечно же, провести определенную кулуарную работу и уж потом разговаривать об этом громко. Я вам скажу честно, что эту информацию я вообще не собиралась сейчас распространять, просто совершенно независимо от меня, и не знаю, откуда эта информация просочилась в прессе, и я не вправе сейчас отказываться от комментариев. Но как только что-то будет вырисовываться, я с удовольствием поделюсь и с вами, и с вашими другими коллегами.
Руководство Юго-Осетинского парламента тоже прокомментировало ваши инициативы, как мне показалось, довольно недружелюбно. И что-то мне подсказывает, что примерно так же должно отреагировать руководство Абхазии. А для вас был неожиданным таким ответ?
Нет, безусловно, нет, потому что я не ожидала, что сейчас мое такое желание или на начало как бы рабочего процесса кто-нибудь встретит фанфарами или флагами. Не надо этого ожидать, потому что боль, которая была и которая трагедия, к сожалению, которая случилась между нашими народами, она до сих пор очень сильна. Никто не сказал ни одного слова сожаления, не то что извинения, а сожаления абхазам и осетинам относительно того, что произошло. Поэтому, конечно же, я с пониманием отношусь и к боли, которая есть у этих людей, которая есть, безусловно, и у нас тоже, и с пониманием отношусь к скептицизму, которая появилась на первом этапе такого заявления. Но это тоже тот вопрос, который нужно потихонечку отрабатывать и прийти к тому, чтобы отношение изменилось. Так что я совершенно спокойно к этому отношусь и не ждала заявления, что вот они прямо сейчас счастливы, раз бы Джаназе решила поехать. Нужно быть объективным и нужно смотреть на вещи спокойно и прагматично.
Не боитесь ли вы столь же скептического отношения к этой инициативе со стороны грузинского общества?
Вы знаете, разделим грузинское общество и грузинских так называемых политиков, потому что если вы сейчас посмотрите в социальные сети, вы увидите, что очень большая часть общественности к этому, к этой информации отнеслась очень позитивно. Вот у людей такая позиция, что дай бог, чтобы что-то получилось, кто-то должен это сделать, мы надеемся, что у вас что-то получится. А политики, вы знаете, я просто была шокирована, насколько грузинская политическая элита превратилась в рабах даже не западной какой-то конъюнктуры, а конъюнктуры определенных кругов Соединенных Штатов, например, Маккейна и его команды. Потому что ни один нормальный западный политик не говорит нам, что мы не должны говорить или с абхазами, или осетинами, или с русскими. Вот ни один человек в грузинской политической элите не сказал, что ну что ж, а вдруг у нее что-то получится, желаем ей удачи. А были сказаны, что вот она же прорусская, вот мы знаем, что она против западной ориентации. Помилуйте, разговаривать со своим собственным народом, с народом, которому мы и которые нам, давайте скажем прямо, и мы виноваты, и они виноваты в определенных дозах, да, мы причинили друг другу такую боль. И мы сейчас говорим, что если я захочу и смогу с ними поговорить и поехать, это что, прорусская позиция? Или это самая большая патриотическая грузинская позиция? То есть вот это рабство, которое сейчас существует в грузинской политической элите, рабство так называемой моды на Запад и на мнимые западные ценности, а не на истинные западные ценности, это трагедия моего государства.
Любые переговоры – это прежде всего вопрос статуса и полномочий. В каком статусе и с какими полномочиями вы рассчитываете попасть в Сухуми или Цхинвали?
Ну, это же не официальные переговоры, чтобы у меня были полномочия. Вообще любое нормальное государство использовало бы любого человека с таким опытом, как у меня, для того, чтобы налаживать такие хотя бы неформальные связи. Но, естественно, в грузинском руководстве таких людей нет, которые подумали бы в таком деле, и я на это и никогда не надеялась. Естественно, у меня официальных полномочий не будет, но я постараюсь сделать так, чтобы, если такой визит и будет иметь место, чтобы потихонечку начинать как бы обсуждать пути выхода из того кризиса, который сейчас, к сожалению, существует.
Я не могу не спросить, потому что совпало во времени ваше заявление о готовности баллотироваться в президенты с вашей инициативой по поводу Абхазии и Южной Осетии. А это все-таки связано между собой? В какой степени это предвыборное заявление?
Нет, вы знаете, до выборов еще довольно далеко, просто это действительно совпадение. Хотя одно другого совершенно не исключает, потому что мне действительно нужно быть президентом для того, чтобы решать самые болезненные проблемы Грузии, а один из самых больших и первоочередных проблем – это, конечно, Абхазия и Южная Осетия. Естественно, если я не смогу решить тех вопросов, которые меня больше всего волнуют для моей страны, мне незачем и баллотироваться на пост президента, поскольку я уже занимала в Грузии самые высокие посты, и это как бы для меня никакой привлекательности без особых результатов, естественно, не имеет. Поэтому Просто меня спросили еще раз, если я собираюсь баллотироваться. Я подтвердила, я никогда не отказывалась от этого. И все прекрасно знают, что и на следующих выборах в 2018 году, если, конечно, грузинская мечта не перекроет конституцию по желанию неформального управляющего Грузии господина Иванишвили и не сделает так, чтобы президента бы избрали так называемые парламентарии, а не был президент избран всеобщим голосованием, то тогда, конечно, другое дело. Но если будут всеобщие выборы, конечно, я буду баллотироваться, об этом знают все, кто со мной когда-либо общался, и тем более это не новость в Грузии. И то, что для меня проблема номер один – это Абхазия и Южная Осетия, это также все знают в Грузии, это также не новость. Я всегда об этом очень активно говорю, и я не думаю, что здесь есть какой-либо сюрприз.
Это была экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Цхинвале отреагировали на высказывания бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Власти самопровозглашенной республики назвали их популизмом. Жанна Тарханова с подробностями.
Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев назвал неприемлемой риторику экс-спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Грузинский политик заявил «Спутник Грузия», что собирается посетить Южную Осетию и Абхазию и провести там встречи с властями и местным населением. Петр Гасиев заявил в интервью «Эху Кавказа», что, цитата, «Бурджанадзе занимается популизмом. Визит грузинского политика в Южную Осетию невозможен».
Это не более чем дешевый политический пиар. То стремление поднять свои стремительно тающие дивиденды в политическом пространстве Грузии, Нино Бурджанадзе не признает независимость республики Южная Осетия, пытается каким-то образом наладить отношения в Москве, не думая о том, что Москва приняла решение о признании республики Южной Осетии, это решение обратной силы не имеет. Мне очень странно и не совсем понятно, кто будет встречать здесь Нино Бурджанадзе, кому она идет. Ни народ, ни руководство Южной Осетии Нино Бурджанадзе здесь не ждут. Это интересно. Мне интересно просто, когда Нино Бурджанадзе планирует свой визит, она идет куда? Она едет на территорию, оккупированную Российской Федерацией, на территорию Грузии, как они об этом говорят? Или она едет на территорию независимого государства? Вот тоже интересный вопрос. Как она это сама декларирует, вот эту поездку? Значит, вот эти политические гримасы, политические спектакли, к которым мы привыкли уже со стороны сопредельной Грузии, у них это развитое шоу, вот они, я думаю, что никакого эффекта
в экспертных кругах Южной Осетии высказывания бывшего спикера грузинского парламента Бурджанадзе объяснили желанием политика напомнить о себе и поднять собственный политический рейтинг, говорит юго-осетинский политолог Юрий Вазагов.
Заявление Бурджанадзе о намерении посетить Южную Осетию в Абхазии до сих пор является пиаром, поскольку значимость этой фигуры в российском политическом пространстве, она очень серьезно снизилось в результате поражения на последних парламентских выборах. Поэтому сейчас с ее стороны и со стороны тех, которые ее поддерживают, предпринимаются определенные усилия, чтобы поднять ее статусность, поднять ее значимость. Если ей каким-то образом удастся, значит, попасть на территорию Южной Осетии и Абхазии, то ее будут преподносить как политика, способного наладить диалог с осетинами и абхазами, кого в заблуждение ввести. Их заявления не могут. Тем более, что в Южной Осетии Абхазии очень хорошо помнят ее ранние заявления, когда именно Бурджанадзе призывала вывести российских миротворцев, когда она требовала пересмотреть существующие на тот момент переговорные форматы. И более того, заявляла, что пошлет своих сыновей одного, значит, в Абхазию, другого в Южной Осетии.
Юрий Вазагов считает, попытки повлиять на политику России в Южной Осетии обречены на провал.
Прежде всего, Бурджанадзе в своих вояжах по России опирается на поддержку каких-то прогрузинских кругов, грузинского лобби. Но очень сомневаюсь, что серьезные политики самой России, да и руководство, питают какие-то иллюзии на ее счет. Нам в глазах российских политиков давно зарекомендовала себя как крайне ненадежный политик, как крайне ненадежный партнер, который меняет свою ориентацию, как только ей будет выгодно.
По мнению моих собеседников, Бурджанадзе пытается разговаривать с осетинами, не изменив своего мнения о Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Оппозиционная партия «Свободные демократы» отказалась от участия в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью 2017 года, информируют «Новости Грузия». Сегодня «Свободные демократы» распространили заявление, в котором говорится о внутрипартийном кризисе. Представители политической силы отмечают, что после парламентских выборов осенью 2016 года партию покинули ведущие фигуры, в том числе ее лидер, экс-министр обороны Грузии Иракли Аласани. Свободные демократы хотели принять участие в выборах в блоке с республиканской партией, однако эти планы так и не были реализованы. Выборы местных законодательных органов Сакребула, а также мэров и глав районов состоятся в Грузии в конце октября. Предвыборная кампания начнется в конце августа. Вячеслав Габозов назначен полномочным представителем главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия в парламенте. Соответствующий указ был подписан Анатолием Бибиловым накануне, сообщает сегодня информагентство РЕС. Ранее эту должность занимала Мадина Казаева. Вячеслав Габозов – депутат Юго-Осетинского парламента первых трех созывов. В разные годы занимал должности замминистра иностранных дел Республики, государственного советника президента, председателя Комитета информации, печати и массовых коммуникаций, полномочного представителя правительства в парламенте, зам руководителя администрации президента, является председателем политической партии «Фыдабастан». В посольстве России в самопровозглашенной Республике Абхазия не подтверждают появившуюся ранее в нескольких российских СМИ информацию о том, что двух жителей Екатеринбурга, попавших в автоаварию, якобы не выпускают из республики и требуют денег за возмещение ущерба. Граждан РФ в Абхазии никто не похищал и не требовал за них выкуп, сообщил Интерфаксу пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов. Ранее СМИ сообщали, что пострадавший во время ДТП житель Абхазии требовал от Снеги Гирёва компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Посольство России в Абхазии направило официальное письмо в Генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в этой ситуации и информировать нас, сказал Джавадов. Сообщение о том, что меня с сыном якобы удерживают в заложниках в Абхазии и вымогают деньги, не соответствует действительности, заявил сам Снегирёв в интервью абхазским журналистам. Я не знаю, откуда появилась информация. Я такой информации журналистам не давал, отметил он. На пресс-конференции организаторы благотворительного проекта абхазских оперных артистов «Гранд-опера Гала», проводимых под патронажем Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной республики, рассказали о предстоящем завтра концерте в Сухуми. Организатор благотворительного проекта, оперный певец Саид Гобечия, сообщил об истории создания проекта. В этом году проекту исполняется 3 года, и он является масштабным концертом. В нем примут участие 2 оркестра – абхазский государственный камерный оркестр и Сочинский симфонический оркестр.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии вспоминают 17 военных, которые погибли в бою в селе Шинды Сигарийского района во время августовской войны 2008 года. Сегодня почтить их память – приехали родственники и грузинские политики. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
11 августа 2008 года в ходе августовской войны 22 бойца 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии попали в засаду российского батальона в селе Шиндеси. Бой длился около часа. Из-за численного преимущества и наличия тяжелой техники победа оказалась за российскими военными. Выжить в бою посчастливилось лишь 5 грузинским военным. 17 их боевых товарищей пали в сражении. На месте их гибели установлен мемориал. Почтить память грузинских героев сюда ежегодно приходят сотни людей. Среди них и Элена Ониани, сестра погибшего грузинского военного Алеко Ониани.
Последний разговор у меня с ним был, когда ребята переходили через железную дорогу. Я позвонила Алеко, спросила, как он и где. Он ответил, что все в порядке, что уже находится на мирной территории и возвращается. Тогда послышался чей-то голос. «Ребята, мы в засаде, нас бомбят, прячьтесь». Разговор прервался. На звонки он больше не отвечал. Тогда я в последний раз слышала его голос.
Среди посетивших сегодня мемориал была и Нази Кацадзе, мать погибшего грузинского военного Звиада Кацадзе.
9 лет прошло уже. Я прихожу сюда каждый год. Спасибо большое всем, кто ценит этих ребят и поддерживает нас.
Почтить память 17 военных пришли и политики. Среди них госминистр по примирению и гражданскому равенству Грузии Кетеван Цихилашвили.
Они совершили подвиг, о котором сегодня мы узнаем из книг по истории. Подвиг, на котором стоит государственность Грузии. Мы продолжаем бой, однако это уже мирный бой. Для того, чтобы больше не проливалась кровь таких избранных молодых людей. Чтобы достичь этой цели, ради которой шиндейские парни пожертвовали своей жизни, это мирное объединение нашей страны.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на своей страничке в социальной сети Facebook написал:
11 августа 2008 года в новейшей истории нашей страны вписано еще как один день героизма и самопожертвования за Родину. В этот день в неравной битве с врагом наши бойцы показали пример беспрецедентной самоотверженности. Взвод 2-й пехотной бригады не отступил ни на шаг, и 17 солдат героически пали на поле боя. Склоняю голову перед их бессмертными душами и чту их память.
Между тем, стало известно, что в конце августа текущего года уже начнутся съемки художественного фильма под названием «Шиндиси». Историю грузинских военных решил рассказать миру режиссер Дито Цинцадзе. Актеры уже подобраны, сообщил сегодня журналистам Каха Купатадзе, который исполнит в фильме роль одного из погибших грузинских военных.
Мы прошли двухнедельную резервную службу на Телавской военной базе. Сержанты и командиры всячески постарались обучить нас всему необходимому для того, чтобы мы были готовы к съемкам.
Сказал Каха Купатадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми члены Священной Митрополии Абхазии, актив города Новый Афон, потребовали от прокуратуры самопровозглашенной республики провести проверку законности постановления Кабинета министров Абхазии о передаче Пицунской и Сухумской епархии 38 церковных объектов. Актив города обратился к президенту Абхазии, к Народному собранию, с просьбой взять под контроль и обеспечить объективность проводимой прокурорской проверки. Подробности в материале Елены Заводской.
В настоящее время в Абхазии зарегистрированы 2 религиозные православные организации – Священная Митрополия Абхазии и Абхазская Православная Церковь. Первую возглавляет архимандрит отец Дорофей, вторую – иерей отец Виссарион. Центром Священной Митрополии Абхазии является город Новый Афон, а центром Абхазской Православной Церкви – город Сухум. Между существующими православными организациями уже много лет не утихают споры, в основе которых, по мнению руководства СМА, лежат нарушения действующего законодательства и порядка пользования церковным имуществом. Руководство Священной Митрополии Абхазии направила на имя генерального прокурора заявление с требованием провести проверку законности постановления Кабинета министров от 28 декабря 2010 года о передаче Абхазской Православной Церкви ряда церковных объектов. Текст заявления на имя генерального прокурора огласил сегодня на пресс-конференции юрист и член Совета Священной Митрополии Дионисий Яланчиди. Он напомнил, что в 2010 году премьер-министру Сергею Шамба обратился управляющий Пицунской и Сухумской епархии Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплия с просьбой о передаче этой организации 82 православных храмов и монастырей. 28 декабря 2010 года было принято постановление Кабинета министров, которое подписал Сергей Шамба. В соответствии с ним Пицунской и Сухумской епархии Абхазской Православной Церкви было передано 38 церковных объектов, в том числе монастырь и все храмы Нового Афона. Дионисий Яланчиди сообщил.
На момент издания постановления Кабинета министров закон, регулирующий правоотношения в сфере деятельности религиозных организаций, отсутствовал. Объекты, указанные в постановлении, были переданы организации Пицунской и Сухумской епархии, которой на тот момент религиозной организацией не являлась. Кроме того, премьер-министр Республики Абхазия Шамба Сергей Миронович на момент подписания постановления являлся членом Церковного совета Пицунской и Сухумской епархии и в то же самое время передал Пицунской и Сухумской епархии Абхазской Православной Церкви туристическую базу Киарас в городе Новый Афон, что подтверждается соответствующим постановлением. Кабинет министров Республики Абхазии, передав эти объекты организации Пицунской и Сухумской епархии АПЦ с неурегулированным каноническим и правовым статусом, заложил основу для конфронтации между православными общинами Абхазии.
Кабинет министров поручил Госуправлению по охране историко-культурного наследия в лице заместителя начальника Жанны Каланыш заключить с епархией в лице иерея Виссариона договор о передаче в безвозмездное пользование этих объектов и составить акты их приема-передачи, что и было сделано. Однако действующим законодательством для Кабмина не предусмотрены полномочия по передаче чьего-либо имущества в пользование каких-либо организаций. А у заместителя начальника госуправления, согласно положению, нет полномочий на подписание таких договоров, сообщил юрист митрополии. Дионисий Яланчиди акцентировал внимание на том, что
передаваемые здания и сооружения не содержатся на чем-либо балансе, что видно из ответов на запрос адвокатов БТИ, администрации Гудаутского района, из которого видно, что здание Новоафонского монастырского комплекса и церкви Симона Канонита на учете по БТИ района не состоят. Кабинету министров, прежде чем распоряжаться этими зданиями, следовало бы определить их принадлежность и только потом определяться с их передачей организации Пицунской и Сухумской епархии. Наверняка такое положение и с другими церковно-историческими объектами переданы Кабинетом министров этой организации, что подтверждается справкой БТИ администрации города Сухум о том, что никаких регистрационных данных о том, на чем балансе находится здание церкви Святого Георгия у гостиницы «Айтар» и соборной церкви в городе Сухум у них не имеются.
Все эти нарушения, по мнению членов Совета Митрополии, дают основание признать постановление о передаче церковных зданий и сооружений Пицунской и Сухумской епархии Абхазской Православной Церкви незаконным и прекратить притязание Абхазской Православной Церкви и угрозы силового захвата Новоафонского монастыря. Депутаты Новоафонского городского собрания, глава администрации города Новый Афон и представители общественности города, которые присутствовали сегодня на встрече, обратились к президенту Раулю Хаджамба с просьбой взять под контроль и обеспечить объективность прокурорской проверки. Они требуют, чтобы в дальнейшем при решении вопросов передачи прав на пользование объектами историко-культурного наследия создавались комиссии с участием специалистов и представителей всех заинтересованных сторон, дабы избежать подобных конфликтных ситуаций. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Милицию сокращают, грузинские школы закрывают, а предприниматели ставят на учет. Другие итоги югостинской недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе в связи с сокращением Юго-Осетинской армии объявили и о сокращении МВД, также по настоянию России в рамках соглашения, подписанного между Министерствами внутренних дел Южной Осетии и Российской Федерации. Так же, как и в случае с армией, Россия готова поднимать зарплаты и пенсии милиционерам до российского уровня, но при условии, что их численность будет сокращена до разумных пределов. Штаты этого ведомства раздуты неимоверно. Сейчас их 1400. Если исходить из российских 512 полицейских на 100 тысяч населения, то Южная Осетия с лихвой хватило бы 250 милиционеров. То есть местные штаты раздуты в 5,5 раз по сравнению с российскими. Наверное, в военное время это было оправдано, как дополнительная возможность увеличить количество легально вооруженных мужчин. Но теперь война закончилась. По словам министра внутренних дел Игоря Нанеева, предполагается сокращение поэтапное, как наименее болезненное для персонала. В октябре уйдут первые 300 человек. В основном это достигшие пенсионного возраста. Местные эксперты говорят, что неплохо было бы оптимизировать и КГБ. Их численность тайна, но о том, что штаты раздуты неимоверно, в республике не сомневается никто, как и в том, что избыток ментов и ГБшников в конечном счете мешает людям жить. Министр также пообещал, что до конца года в Схинвале заработает совместный информационно-координационный центр, аббревиатура ИКЦ, Министерство внутренних дел Южной Осетии и России. По словам Игоря Нанеева, в центре будет работать 23 сотрудника Юго-Осетинского МВД и 7 сотрудников российского. Предполагается, что они повысят эффективность Юго-Осетинской милиции, так как у них большой опыт и какие-то технические возможности, которыми пока не располагают юго-осетинские коллеги, криминалистические лаборатории и тому подобное. Кроме того, у них есть доступ к российской базе данных, и они смогут делиться информацией с местными. Этот центр еще и один из элементов интеграции силовых структур, в результате которой формальности в отношениях силовиков будут решаться быстрее и проще, например, когда речь идет об инициировании оперативных мероприятий на территории страны-партнера. Юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева интересуется, как повлияет этот центр на поведение милиции, на пытках подследственных, не на незаконное задержание и фальшивые расследования. Помимо того, чтобы облегчить жизнь ментам, неплохо было бы позаботиться и о правах простых людей, говорит Фатима Маргиева.
Хотелось бы знать, как создание этого центра повлияет на наши дела. Что получит от этого население? Станет ли население более защищенным от полицейского произвола? Или наоборот, это будет создавать возможности для оборотней в погонах, которые есть и в России, и в Южной Осетии, продолжать фабриковать дела?
На этой неделе Анатолий Бибилов встретился с предпринимателями. По сути, он поставил им на вид, что они не выполняют обязательств перед государством в полном объеме. Напомнил про необходимость проводить отчисления в пенсионный фонд, платить налоги и соблюдать отчетность. В свою очередь Анатолий Бибилов пообещал помощь государству, льготное кредитование и субсидии тем, кто готов работать добросовестно. В общем, это такая ставшая уже привычная процедура общения власти с бизнесом, после которой в республике мало что менялось. Быть может, поэтому и эта встреча не вдохновила. Не вдохновила еще и потому, что не прозвучало какой-то обеспокоенности застоем в республике. Вот хотелось бы не просто разговор о перспективах и приоритетных направлениях инвестиций, или разговор о государственно-частном партнерстве и прочее, о чем говорят уже много лет, но толку ноль с копейками. Вместо этого хотелось бы услышать результаты какого-то мониторинга о том, кто или что мешает людям работать. Бюрократия, правовая неопределенность или еще что-то. Или может услышать что-то конкретное о том, как урегулировать таможенные отношения с Россией. По мнению российского экономиста, сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, в условиях, когда государство строится почти с нуля, просто нельзя строить экономику отдельно, не решая других проблем развития. Экономика обязательно должна быть частью общей картины, какого-то большого плана по обустройству страны, говорит Александр Караваев.
В этом смысле экономика очень тесно переплетается и может быть она зависима от целеполагания. Целеполагание подразумевает какой-то идеал, к которому стремимся. Я не знаю, есть ли, допустим, этот идеал сейчас для Южной Осетии и как он, допустим, выглядит сейчас на сегодняшний момент времени. Но разговаривать об этом надо. И если, допустим, этот идеал как-то не вписывается в российское представление о Южной Осетии, то, конечно, это надо обсуждать.
С 1 сентября грузинские школы переводят на российскую программу образования и на русский язык. Грузинский в них будет изучаться как отдельный предмет. То есть, по сути, речь идет о решении властей закрыть грузинские школы и открыть на их месте русские. Информация об этом появилась еще в конце июля. Но вот на этой неделе мы ее подняли, и она как-то неожиданно разошлась по социальным сетям и широко обсуждалась. Поэтому я и решил включить ее в итоге недели. Переход на новую систему образования не будет постепенным, например, например, начиная с первого класса. Старшеклассникам не дадут возможности доучиться по старой программе. Как они будут доучиваться, не зная русского языка, похоже, мало кого волнует. Чиновники говорят, что они делают это в интересах грузинских учеников. Таким образом, с русским аттестатом у них появляется возможность поступать в российские вузы. И это неправда. В Ленгоре уже есть русская школа, и все, кому это интересно, там уже учатся. Все остальные, кто мечтают о высшем образовании, едут поступать в грузинские вузы, чтобы учиться в привычном для них мире, на родном языке, рядом с домом. Так и родителям дешевле и спокойнее за детей. Вот и вся история. Поэтому местные жители не находят этому решению властей по школам объяснений, кроме как какой-то новой национальной дискриминационной политики в отношении грузинского населения. Эта история тем более непонятна и неприятна, что руководство республики всегда демонстрировало обратное. Выстраивало диалог с грузинским населением, поддерживало грузинские школы, терпимо относилось к деятельности грузинской православной церкви на территории района, несмотря на полное игнорирование с ее стороны целого перечня республиканских законов. На фоне такой демонстрации лояльности российский политолог Николай Силаев считает решение по грузинским школам большой ошибкой руководства.
Если там есть значительная часть людей, которые привыкли учиться на грузинском, которые считают себя грузинами, которые считают родной язык грузинским, то зачем, спрашивается, в форсированном режиме переводить на русский язык обучение? Ведь это отражается на имидже Южной Осетии, на отношении к ней за рубежом. Даже если она не признана, все равно, по крайней мере, все, кто заинтересован в этой ситуации, следит за этой ситуацией, смотрит и на то, как в двух новых независимых государствах относятся к национальным меньшинствам. Здесь важно не повторять ту политику, из-за которой в свое время Южная Осетия и Абхазия решили выйти из состава Грузии. Не повторять политику, которая создавала как минимум неудобства для национальных меньшинств, и тем самым подрывала гражданский мир.
Сегодня стало известно еще об одном кадровом решении президента. Анатолий Бибилов назначил своим представителем в парламенте Вячеслава Габозова. Наверное, можно считать это назначение выполнением обещания, которое Анатолий Бибилов дал сразу после победы на парламентских выборах. Тогда он заявил, что и среди партий, проигравших на выборах, есть дельные люди, и он готов привлекать их к сотрудничеству. Тогда, помнится, прозвучало имя Вячеслава Габозова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В Абхазии продолжают обсуждать недавний визит российского президента Владимира Путина в самопровозглашенную республику. Своими размышлениями решил поделиться наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Рабочий визит российского президента Владимира Путина в минувший вторник в Абхазию продолжает оставаться предметом многочисленных откликов и аналитических комментариев в разных странах. Если говорить о международном резонансе визита, то, конечно, неизбежно, как горошины из стручка, посыпались ритуальные протесты тех, кто поддерживает территориальную целостность Грузии в границах Грузинской ССР. Кроме МИДа самой Грузии, визит, осуществленный без согласия Тбилиси, осудил блок НАТО, другие. Особое же внимание многих СМИ привлекло заявление, которое сделала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Новерт, назвавшая неприемлемым шагом визит российского президента Путина в Абхазию. Во всех этих заявлениях республика называется оккупированной Москвой, а Россию призывают отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Все как обычно и все понятно. Каждый дудит свою дуду, выполняет свою работу. Но если все же взглянуть на происходящее глазами нейтрального наблюдателя, не покажется ли это, мягко говоря, странным, чтобы Путин просил разрешения посетить признанное Россией государство у другого государства, причем с которым у Российской Федерации нет дипотношений? Как вы вообще подобное представляете? Наверное, это может случиться только с человеком, у которого когнитивный диссонанс, разорванное сознание. Думаю, что визит Путина в 9-ю годовщину войны 08-08-08 именно в Абхазию, куда он приезжал уже не раз, как президент и как премьер, а не в Южную Осетию, где не был ни разу, свидетельствует главным образом не о внешнеполитическом, а о внутриполитическом для Абхазии месседже данной поездки. В одной из российских публикаций о встрече в Пицунде прочел такое наблюдение автора. Владимир Путин вышел вышел с переговоров со спокойным лицом, а Рауль Хаджимба – со счастливым. Возможно, это впечатление автора было слишком субъективным и возникшим у него как бы в подтверждение собственных умозаключений. Но в абхазском обществе, в котором хорошо помнят, как однажды во время визита в Сухум Путин встречался не только с властью, но и с представителями политической оппозиции, сделали вывод, что российский президент сейчас своим кратким визитом прежде всего поддержал абхазского коллегу. Несмотря на серьезнейшие проблемы, которые существуют ныне в Абхазии и в которых велика роль просчета власти, несмотря на все косяки нынешнего курортного лета, глава российского государства по-прежнему доверяет нынешней абхазской власти и настроен с ней сотрудничать. Еще одно впечатление: известный грузинский блогер поделился своим видением ситуации в свете визита Путина. По его мнению, абхазы явно потеряли чувство реальности, взорвались. Цитата: «Все эти годы абхазское общество занимается тем, что упорно продолжает жить в искусственном моделированном мире». Конец цитаты. Но за это, мол, придется расплачиваться. Его рассуждение заставило меня задуматься. Я-то, наоборот, уже многие годы наблюдаю за высказываниями грузинских политиков и рядовых интернет-пользователей в Грузии, прихожу к выводу, что грузинское общество в основной своей массе пребывает в каком-то виртуальном мире, полагая почему-то, что только злой гений Путина или какие-то еще досадные причины мешают грузинам заключить абхазов и южных осетин в крепкие братские объятия. Но оказывается, и абхазское общество кому-то из Тбилиси видится таким же оторванным от реалий. Не знаю, мне и раньше приходило в голову, что этому блогеру, видно, слишком часто приходится общаться в соцсетях с абхазскими пользователями, у которых отсутствует критическая самооценка, зато в переизбытке самомнения, самоуверенности, шапка закидательских настроений. Мне же в повседневной жизни приходится общаться вовсе не с такими людьми вокруг, а с весьма трезвомыслящими, ясно видящими все опасности, грозящие абхазской государственности. Что ж, подумалось, и я в своих выводах о грузинском обществе, продолжающем витать в облаках относительно скорого возвращения утраченных территорий в кавычках, возможно, ориентируясь на ту его незначительную часть, которая представлена или штатными ораторами с шаблонными речами, или безудержными хвостунишками в розовых очках. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы справляетесь с жарой в эти дни?
У нас дома просто бассейн. И постоянно купаемся.
Выручать.
Да, сильно выручать, сильно. Если приходится выходить, то это ужасно, ужасно. Действительно, побольше бы фонтанчиков или сквериков, или побольше бы воды, не знаю где как.
Как вы справляетесь с жарой?
Ну, на самом деле, если говорить о том, что кто что предпочитает, жару или холод, я скорее предпочитаю жару. Да, потому что холод переносить мне труднее. Что касается жары этого месяца, ну, она, конечно, это, конечно, слишком. Вот. Спасаюсь как. Утром, вечером нормально. Днем на работе кондиционер. Ну, кондиционер тоже воспринимается не одинаково. Ну, стараемся как-то все-таки получить удовольствие от лета. Ну, и, конечно, выходные дни выезжаем на речку. Все-таки у нас... Горные наши речки – это настоящее спасение. И отдых там на лоне природы с семьей, с фруктами – самое оно.
Справляемся, но с трудом, под вентилятором, иногда, когда удается, под кондиционером. Чаще ходим в душ, пьем воду, но на самом деле на работе нету кондиционера у нас, дома только вентилятор, поэтому справляемся, конечно, трудно. Ждем, когда наконец-то станет прохладнее. К сожалению, за город не получается выехать, так как нету времени иногда с работы. Вот, а по выходным, ну, тоже должен так подгадать с машиной, чтобы поехать. Не всегда так получается, хотя хотелось бы. Многие выезжают за город, я знаю, спасаются от жары под тенью деревьев и в холодных горных речках.
Тоже с трудом, потому что жара – это очень плохо, слишком плохо. В городе много пыли. Хотелось бы просто на улице, чтобы были источники воды, где может человек любой подойти и не покупая, не тратя свои деньги. Я думаю, что не у всех такая возможность каждые 5 минут покупать себе холодную воду. Чтобы вода просто была из фонтанчиков, как раньше когда-то в этом городе были. Дети подходили, мы пили около пионерского парка и вообще на улице они были.
Как вы справляетесь с жарой в эти дни?
Сидим дома, не выходим.
Выходим где-то под вечер.
Всем советую так делать.
А дома терпимо?
Дома терпимо, дома кондиционер. Больше нет советов. Ну или к речке выезжаем.
Я обожаю лето и жару и тепло, но никогда не думала, что в этом году последние 3 дня этой невыносимой жары так отрицательно на мне скажутся. Ничего не хочу делать, я валяюсь мокрая, читаю, мозги плавятся, встану, послоняюсь, что-то погрызу, лягу. Надо было выйти, я дождалась вечера, вылезла. Даже в магазин идти не хочется. Но при мысли о том, что когда-то настанет зима и будет холодно, я думаю, а может потерпеть эту жару. Правда, хочется дождя. Полил бы дождик, да, и было бы неплохо.
Зарина Санакулова специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.